Мы изучаем с вами сегодня 14-ю недельную главу Торы. Она называется «Ваэра». «Ваэра». И содержится в книге «Исход», в книге «Шмот», начиная со 2 стиха 6 главы и до конца 9 главы, до 35 стиха. Исход 6:2-9:35. Во время пасхального седера существует традиция выпить 4 чаши плода виноградного, вина или виноградного сока. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Согласно Мишне, раздел, посвященный Пейсаху, называемый Песахим, эти 4 бокала должен выпить даже самый бедный человек. И потому в народе Божьем в районе Пасхи всегда собирались дополнительные пожертвования, чтобы даже у самого бедного было на столе достаточно произведения от винограда, чтобы каждый выпил 4 бокала вина. Каждая чаша служит вступлением к очередной части пасхального седера. И вот эти 4 чаши связываются с отрывком из нашей недельной главы. Это 6 глава книги «Исход», стихи 6 и 7. Книга «Шмот», 6 глава, стихи 6 и 7. «Итак, скажи сынам Израилевым, Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ». И буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского. Какова взаимосвязь между 4 чашами во время пасхального седера и прочитанными стихами из 6 главы книги Исхода? Послушайте, как эту взаимосвязь указывает один из современных исследователей в Торе многим комментаторам на протяжении веков. Я цитирую из комментария Зеева Дашевского. В этих программных центральных стихах содержатся 4 стороны освобождения, в честь которых мы пьем 4 бокала в пасхальный седер. Это 4 обещания спасения. Первое – это «и выведу», сказано «и выведу вас из-под ига египтян», 6 стих. Второе – «и избавлю», «и избавлю вас от рабства их». Третье. «И спасу». «И спасу вас мышцею простертую судами великими». И, наконец, четвертое. «И возьму». «И возьму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш». 4 обещания спасения связываются с 4 чашами на пасхальном седере. И вот сегодня мы с вами посмотрим на каждое из этих обещаний и сторон спасения по очереди. И посмотрим, что Бог обещал народу израильскому, и какова была природа избавления из египетского рабства. Первое. 6 глава, 6 стих. первая чаша и первое обещание спасения. «И выведу вас из-под ига египтян». Вот что пишет об этом в качестве комментария профессор Нехама Лейбович. Последовательность изменения смысла от первого глагола до четвертого очевидна. И вот первый. Первый обозначает конкретные действия, осуществляемые человеком. То есть, выведу, вот это обещание, Бог исполняет через конкретных личностей. Цитируется книга Исход, 3 глава, 10 стих, из разговора Всевышнего с Моше. 3 глава, 10 стих. «Иди, я посылаю тебя к фараону, и выведешь сынов Израиля из Египта». То есть, первая сторона этого избавления – это то, что наблюдается физическим глазом, то, что можно организовать на человеческом уровне, то, что и многострадальная родина наша испытала неоднократно. Революция, смена правительства, отсечение, выход, разделение территории и так далее. То есть, первая часть... Очевидная часть этого избавления – это то, что происходит на материальном уровне. Итак, иди, я посылаю тебя к фараону, и выведешь ты, Моше, выведешь сынов Израиля из Египта. Но вот когда мы вчитываемся в это первое обетование о спасении, когда сказано «и выведу вас из-под ига египтян», то мы обнаруживаем, что слово «ига» в древнееврейском «сивла» используется не в единственном, а во множественном числе. То есть, минимум два «ига», минимум два бремени, два гнета. О чем же идет речь? Вновь возвращаюсь к комментарию Нехамы Лейбович, «и выведу вас из-под гнета египетского». Здесь вы непосредственно находитесь перед египтянами, и они взяли верх над вами, и их гнет давит на вас, как тяжкая ноша. Это первый очевидный материальный уровень. Но далее, цитируя по комментарию Зея Водашевского, мы находим следующее. Что приходилось терпеть евреям в Египте? И отвечает, им приходилось терпеть две вещи. Физическое порабощение и духовное порабощение. Когда евреи возопили ко Всевышнему, и это хорошо, что они возопили к Нему, то сказано, что они возопили от чего? Помните? От работы. От тяжкой, трудной работы. То есть, от физического порабощения. Оно было таким глубоким, что духовного порабощения они уже просто не чувствовали. Поэтому в первом обещании сказано, «Я вас выведу из того, что вы терпите». Вы чувствуете сейчас, что вам тяжело от физического порабощения. Но Бог, выводя их из-под физического ига, освобождает одновременно и от духовного ига. Таким образом, у нас здесь обетование Божье о том, что Он освободит свой народ от ограничений, которые мешали Ему в Египте раскрыть полностью свой духовный потенциал. Мы узнаем при исследовании текста Торы, что в действительности народ Божий во многом стал уже подражать египтянам. Откуда им пришла мысль сделать именно золотого тельца, а не бегемота, или крокодила, или льва, или кого-нибудь еще? Оказывается, когда мы читаем дальше Священное Писание, то в 7 главе книги Деяний Апостолов увидим такую фразу. «Обратившись сердцами своими к Египту». То есть, «и сделали золотого тельца». Обратившись сердцами своими к Египту. Золотой телец – это распространенный египетский символ – это Бог, воплощение египетского бога Осириса, который, как считалось, жил в быке. А бык жил, соответственно, в храме и почитался воплощением божества. То есть народ израильский, будучи в Египте, в силу физического порабощения, когда вообще не оставалось времени, чтобы подумать о Боге, чтобы помолиться, чтобы поразмыслить, чтобы что-нибудь почитать духовное и так далее, он стал также и духовно под игом, духовно под гнетом. И потому Господь говорит: «И выведу вас из-под гнетов». Множественное число из-под ига египтян. Так часто в жизни и бывает. Человек, к сожалению, обращается к Богу, как правило, в первую очередь, за физическим освобождением. То есть, когда болезни сковывают, финансовые трудности наступают, когда нелады в личной жизни случаются, или какая-то еще проблема, еще какое-то ненастье материального плана, тогда человек поднимает взор к небу и говорит: «Господи, спаси! Господи, помоги!» И когда Господь вызволяет, когда Он выводит из-под ига, через это человек познает Божью благость, Божью милость, Его любовь, Его волю, и освобождается также и духовно. Процесс освобождения начинается с того, что человек видит в Боге Избавителя и понимает, что Бог намного больше и может, и дает в плане освобождения. Итак, первая чаша, первое обетование избавления звучит так: «И выведу вас из-под ига египтян». Второе. В этом же шестом стихе, шестой главы книги Исход написано: «И избавлю вас от рабства их». «И избавлю вас от рабства их». Как пишет Нехама Лейбович, второй глагол – это непосредственное деяние Бога. Как написано ранее, опять вновь, из разговора Всевышнего с Моше, 3 глава книги Исход, 8 стих, Исход 3:8: «Я сойду, чтобы избавить его». Господь говорит: «Я сойду, я сделаю». И в действительности не Моисей превратил воду в кровь, не Моисей навел тьму, не Моисей мошек навел и так далее. Это было Божье деяние. «Я избавлю вас от рабства их». И вот теперь вновь, смотря внимательнее на глагол «избавлю», мы находим, что в подлиннике используется древнееврейский глагол «нацал», «нацал». И в форме, которой он использован здесь, в форме «гефиль», он означает «выхватывать». Дословно он говорит: «И выхвачу вас от рабства их». Вот два примера использования этого глагола, который как раз-таки показывает вот эту идею. Книга Амоса, 3 глава, 12 стих, Амоса 3:12, так говорит Господь: «Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы». Где наш глагол здесь? «Исторгает». Как иногда пастух исторгает из пасти львиной. То есть, именно вот так вот, выхватывая, отнимая, совершая действие, которое находящееся в пасти само для себя совершить не может. Еще один пример. Книга пророка Захарии, 3 глава, 2 стих. Захарии 3:2. «И сказал Господь сатане: Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он?» Кто помнит дальше слово какое? «Исторгнутая из огня». В подлиннике то же самое слово, тот же глагол «нацал» в иной форме. Итак, «исторгнутая», то есть выхвачена, потому что если не выхватит, то сгорит. Вот так вот описано это действие. Вот так описано Божье действие по избавлению народа Божия из египетского рабства. Вот что пишет по этому поводу раввин Гирш. «Египтяне заковали вас в колодки так, что вы не можете освободиться. Но я не имею в виду, что вы должны освободиться своими силами. Моя цель в том, чтобы показать вам, я обладаю властью освободить вас от гнета, который вы не можете сбросить, несмотря на все ваши усилия. Египет крепко держит вас как имущество, как вещь, лишенную собственной воли. Я сокрушу Египет, и он будет вынужден отпустить вас». Вот эта вторая сторона избавления показывает его как действие, которое человеку не под силу. Говорится здесь о Боге, который именно выхватывает, исторгает, вызволяет народ. И когда мы смотрим на свою жизнь, на свой духовный опыт, мы в действительности соглашаемся, есть многое, что сильнее нас. Правда? Есть многое, что сильнее нас. Человек с многим не может справиться. Какой бы сферы это ни касалось, у каждого своя сфера. И вот когда человек доходит до того, что называют тупиком, и понимает, что вперед нельзя стена, слева стена, справа стена, сзади догоняющие идти некуда, куда остается смотреть? Только вверх, правильно, ввысь. И вот наступает момент, когда человек говорит: «Господи, я не могу». Но, если это атеист, он говорит: «Если ты есть, помоги». Человек выходит на новый уровень осознания Бога тогда, когда Бог избавляет его от безвыходной ситуации, вызволяет его из рва, из тинистого болота. И вот избавление здесь представлено как то, что человек для себя сделать не мог бы. Что-то можно сделать, и это первый уровень. Можно приготовиться, можно организоваться, можно что-то сделать в качестве предварительных шагов, но избавление принадлежит только Всевышнему. Вновь Нехама Лейбович: «И избавлю вас от рабства их». Теперь египтяне упоминаются только через притяжательный суффикс в подлиннике, в древнееврейском. «И снято ярмо их», закончилось порабощение. Если в первом избавлении называется, откуда будет избавление, из-под ига египтян, то теперь во время второго действия Божия сказано: «Избавлю вас от рабства их». Упоминание только через местоимение в русском языке или через суффикс в подлиннике, в древнееврейском. Далее третье избавление, третья сторона избавления. «И спасу вас мышцею простертою и судами великими». «И спасу вас». Глагол «спасу» в оригинале «гааль». Древнееврейский глагол «гааль». И значение у него особенное. Вот как два раза это слово в разных формах используется в книге Левит в 25 главе, в 25 стихе. Левит 25:25. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его». Узнали, Гааль? Выкупит. Выкупит. А еще одно слово, однокоренное, это слово «гоэль». Это тот, который выкупает. И вот «гоэль» здесь переведено очень интересно. «Близкий его родственник». Гоэль – это близкий родственник. Согласно законам Торы, на родственниках, на кровных, лежала обязанность, если человек придет в упадок в силу каких-либо обстоятельств, которые выше его, и продаст ли часть земельного надела своего, или весь надел, или даже сам уйдет в рабство, чтобы отработать деньги, которые он берет, чтобы решить какие-то проблемы своей семьи, то Гоэль, ближайший родственник, он должен всеми силами выкупить и восстановить пришедшего в упадок. И вот именно так описано третье действие. Когда сказано «и спасу вас», в оригинале используется глагол «гааль», то есть «выкуплю вас». Бог рисуется здесь в образе ближайшего кровного родственника, который со своей стороны делает все возможное, чтобы вернуть свободу. Цитирую по комментарию Гирша. «В Египте у вас нет ни единой родной души, которая испытывала бы боль от оскорблений, которым вы подвергаетесь. Поэтому я сам выступлю в качестве вашего родственника. Тот, кто касается любого из моих детей, причиняет боль мне. Через меня вы вновь получите свои права и независимость». По еврейскому закону Гоэль, спаситель или защитник, вмешивается, когда его родич из-за нищеты был вынужден продать часть своего наследства или себя, то есть фактически стал рабом или утратил право на имущество. Таково отношение Бога к нам. Так удивительная картина открывается в описании этой третьей стороны избавления. Бог и мы связаны узами родства. В книге «Исход» в 4 главе, в стихах 22 и 23, эта мысль выражается так. «Исход» 4 глава, 22-23. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение». И вновь Нехама Лейбович: «И спасу вас, мышцы, простертые карами великими, отныне нет больше упоминания о притеснителе и поработителе, он и его сила исчезли, и не говорится, что спасены они будут из-под его ярма, или от него, или от рабства его, враг не представлен даже косвенным дополнением, вместо этого говорится о средствах спасения, путях его и о наказании». И, наконец, четвертая сторона избавления. Седьмой стих шестой главы книги «Исход». «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». Итак, четвертое избавление. «Возьму вас себе в народ». Гирш пишет: «Когда вы подниметесь, когда станете свободны и вновь осознаете свои человеческие права, я возьму вас к себе, как мой народ. Вы станете моим народом, когда будете свободны». Эта формулировка, это соотношение и последовательности Божьих действий показывает, что первичным является Божье избавление, Божье вызволение, Божье спасение, Божья милость. Бог вначале спасает, вначале освобождает, а затем приглашает к установлению завета. «Вы станете моим народом». А затем приглашает к взаимоотношениям. Помните ли вы, как начинается первая заповедь закона? «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Первое, что постулируется в десяти заповедях, это Божье деяние. «Вот что я сделал, говорит Господь. Я вывел тебя, я вызволил тебя, я освободил тебя. И далее теперь, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть, избавление первично, а Затем дальше уже идут какие-то обязательства, взаимоотношения, уже договор, союз и так далее. Как пишет исследователь Бенно Яаков, пока он еще не сказал «буду вам Богом», это станет следующей ступенью, следствием, но вначале говорится «и возьму вас». Он является деятелем, инициатором, он выбирает, а они выбраны, взяты. Вновь прочитаем 7 стих. Сказано «и приму вас себе в народ» или «и возьму вас себе в народ». То есть, описывается Божье действие «приму вас себе в народ и буду вам Богом». И дальше что? «И вы узнаете, что я Господь Бог ваш». Тогда народ узнает, что это их Бог. Но вначале Бог совершает свое действие. Как пишет Нахама Лейбович, «и возьму вас себе народом». Однако этого недостаточно, если взятый народ не знает о том, что он стал народом Бога. Поэтому следующие обетования превосходят предыдущие. «И узнаете, что я Господь Бог ваш». Здесь в первый раз слово «Бог» определяется через местоимение второго лица множественного числа «ваш». «Ваш». Народ теперь также поднимается к осознанию того, что у них с Богом особые взаимоотношения после того, как Бог уже столько для них сделал. «И возьму вас себе народом», продолжает Нахама Лейбович, «все те свободы, о которых сообщалось в предыдущих высказываниях, свобода от гнета, свобода от рабского подчинения, свобода от страха перед притеснителем, сами по себе не являются целью и не представляют собой венец стремлений. Все это только инструменты, служащие достижению великой цели, ради которой создан человек и для которой избран Израиль. Косвенным дополнением является уже не внешний мир, от которого надо бежать, от которого надо освобождаться. Сам Бог во всем своем величии оставляет их для себя. Более того, берет их себе. Я делаю все это, спасаю, вызволяю, выкупаю, выхватываю, исторгаю и так далее, для того, чтобы... Да, и беру вас к себе в народ, чтобы вы поняли, что я... ваш Бог, чтобы был отклик от вас, чтобы у нас начались взаимоотношения с вами. Четыре чаши выпиваются на пасхальном седере, которые традиционно соответствуют четырем сторонам спасения, которые Всевышний обещал в 6 главе книги «Исход». У каждой этой части, у каждой стороны, у каждого глагола свой характер, своя особенность и описание разных граней процесса освобождения. И каждая из этих граней соответствует тому, как Бог осуществляет свою работу в нас. В евангельском повествовании, в 9 главе Евангелия от Луки, в стихах с 38 по 31, есть такой эпизод. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую и блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме». Перед нами описание знаменательного эпизода в служении Иешуа на земле, когда ему явились Моше и Илияху, Моисей и Илия. И вот, явившись, они говорили, запомнили ли о чем? Об исходе его. Используется термин «исход», о чем мы сегодня с вами и читали, и толковали. Так вот, термин «исход» в данном случае описывает что? Я читаю еще раз. Говорили об исходе Его, об исходе Иисуса Христа, который Ему надлежало совершить где? В Иерусалиме. События исхода в истории израильского народа были прообразом событий, которые должны иметь место в Божьем плане спасения в жизни Иешуа ха-Машиах, в жизни Иисуса Христа, в жизни Агнца Божия. То есть между событиями исхода и событиями служения Иисуса Христа есть тождественность, есть параллели по многим пунктам. И вот то избавление, которое Всевышний осуществил в истории народа Божия из Египта, оно повторяется в истории, во-первых, в первом веке нашей эры, а во-вторых, в частном случае, в приложении каждому человеку лично, когда тот обретает для себя Спасителя. Подобно тому, как Израиль был выведен из Египта и прошел и испытал четыре стороны избавления, точно так же в духовном опыте современного человека происходит явление Божьего спасения. Есть четыре грани, и каждый из нас либо уже испытал, либо обязательно должен испытать все эти грани. И цель какая? Вы будете моим народом, я приму вас к себе в народ, и вы узнаете, что я Бог ваш. Заключается завет, и начинаются взаимоотношения, и обещания, и обеты, и обязательства, и служение, и заповеди. Чудные взаимоотношения между Богом и Его народом. Говорим ли мы о Торе, говорим ли мы о Евангелиях, Божий план спасения един. Да совершится он и исполнится и в вашей жизни также. Аминь.